Мен дүт.
Сән бен о? Эки.
Үтті күнінен.
Изен.
Жақшылар.
Привет, это подкаст «Говорит Республика», и с вами я, Данхая Хавалык, его авторка и ведущая. «Говорит Республика» — это проект, посвященный 6 азиатским национальным регионам России — Калмыкии, Бурятии, Туве, Саха, Хакасии и Алтаю. В первом сезоне подкаста вы слушали национальные выпуски с голосовыми сообщениями, беседами и экспертными интервью о наших республиках устами людей оттуда. В нынешнем промежуточном сезоне будут звучать разговоры с коренными людьми из республик с опытом эмиграции. О том, как им живется в новом месте, чем они занимаются, почему скучают, какие у них мечты и мысли вдали от родины. В общем, о самом разном, жизненном и любопытном. Вы слушаете третий эпизод промежуточного сезона, в котором сегодня говорит Лера из Республики Бурятия. Лера с относительно недавних пор со своей семьей живет в Монголии, в столице, городе Улан-Баторе. В конце прошлого выпуска я как раз упоминала, что мне всегда было интересно узнать о том, каково это — жить в стране с настолько похожей, почти родственной культурой. Так что, когда я связалась с Лерой, я задала ей, наверное, 1000 вопросов про ее опыт эмиграции. Мне было интересно вообще все. Насколько сложно ей дался этот переезд? Почему именно Монголия? Действительно ли у монголов и бурят настолько много общего? Что там с экономикой, демократией и вообще много-много другое? Мне, как обычно, безумно везет с людьми. Лера оказалась очень интересной и классной собеседницей, которая терпеливо отвечала на все мои вопросы. Сама я, к сожалению, в Монголии все еще не была, хотя моя родина Тыва разделяет с ней почти всю свою южную границу и даже целое озеро. Но теперь, конечно, Монголия точно в моем списке must-visit стран. Надеюсь, что и вам захочется туда поехать после прослушивания этого эпизода. Так что давайте уже послушаем Леру.
Но вообще переезд все равно не обошелся без адаптации. Есть такая поговорка российская, что курица не птица, Монголия не за граница. Но, как оказалось, все-таки за граница. Во-первых, это другое государство, это другой язык, очень близко к бурятам, но отличная от России, россиян, культура. Поэтому все-таки адаптироваться пришлось в какой-то момент. Но у меня первые 3 месяца была прям такая эйфория. Так как я училась в Монголии с 2006 году по 2008 училась. Во-первых, Улан-Батор, то есть я могу говорить о Монголии только в контексте Улан-Батора, потому что 99% времени я провожу там. И Улан-Батор, он очень сильно за те 15 лет, которые прошли из моего студенчества, очень сильно изменился. Он стал большим, это был город сродни Улан-Удэ, даже, наверное, менее современный. А сейчас это очень-очень большой город, где строится очень много новых районов, красивых зданий, где очень много, куда много вкладываются инвестиции. И поэтому, да, была такая легкая эйфория от того, что все равно контраст с Улан-Удэ, потому что это немного больше таких городских удобств, как торговые центры, какие-то новые магазины, convenience store. Очень много корейского вайба, очень много стритфуда. Город очень сильно поменялся, и сейчас мы переезжали уже не в какой-то такой небольшой город, а прям большой фактически, очень развивающийся, очень быстро развивающийся город. Поэтому, конечно, было очень интересно видеть его таким другим, и сейчас он очень сильно отличается от города, в котором я училась. Поэтому первые 3 месяца я прям выходила с эйфории. Мне было классно, я была очень довольна.
Расскажи, почему ты решила поехать именно учиться в Монголию и на какую специальность, и как ты вообще там училась?
В России я хотела учиться на художественном вузе. Хотела ехать в Петербург или в Иркутск, Но в Санкт-Петербург родители меня побоялись отправить, потому что как раз 2006 год, и было очень много сообщений о том, что скинхеды нападают на азиатов, были смерти, и кого-то покалечили, кого-то убили. Ну, в общем-то, и отец мой категорически сказал, что нет, ты туда не поедешь. Поедешь в Иркутск. Летом я планировала поехать в Иркутск, в ИРГТУ, поступать на факультет дизайна. Но перед этим, буквально в мою школу, приехал Mongolian International University, назывался он, и они проводили экзамен. Я училась в лингвистической гимназии, то есть уже к 11 классу у меня был неплохой английский. И экзамен вступительный состоял только из английского языка. Поэтому мне легко удалось пройти, и меня фактически сразу зачислили. Ну, как-то я отнеслась к этому несерьезно, поэтому я поехала в Иркутск, сдавала экзамены поллета, была на подготовительных курсах, и в итоге мне не хватило баллов на бюджет. И родителями, посоветовавшись, мы решили, что почему бы и нет. Отец у меня уже на тот момент ездил в Монголию, я там не была, но отец говорил, ну классно, попробуй. Почему бы нет, попробуй. И мы как-то взяли, собрались и поехали. Вот. Поэтому вот так я оказалась в 2006 году первый раз в Улан-Баторе.
А как вообще воспринимается в Бурятии, в Монголии, в таких улан-удэнских кругах? Ты же из Улан-Удэ, правильно?
Да, да, я с Улан-Удэ. Улан-Удэ — это как, ну, ближайшая за границей, почти, ну, в моем окружении большинство было в Монголии. Фактически сейчас это даже тур выходного дня. Можно съездить, очень много туров до Улан-Батора и какой-то там такой стандартной программы, когда туда ездят. Очень много кто ездит туда, шопится. В основном это, конечно, Верблюжка и Кашемир. И так как у нас тоже холодно, как и там, так что это очень ценный товар. Поэтому в Улан-Удэ как-то привычно, как будто бы ездить в Улан-Батор.
Mm.
Это такое. Все, в общем-то, и в целом знают, что там делать, чем заняться и какая там туристическая программа. Как правило, когда ты туда заезжаешь, это первое, что там надо сделать, пойти там обменять деньги на улицу обменников, потом побежать там покушать мясо обязательно, пошопиться кашемиром или верблюжьей шерстью и сходить в корейские сауны. Ну, вот такая вот программа минимум.
Прикольно. Так, ну вот смотри, в 2006 году ты приехала, тебе там, наверное, ну, около 18 лет, да? И...
Да.
И как тебе там училось? Ты на английском, да, училась?
Да, я училась на английском. Для меня это была не проблема. Проблема была в том, что это был, вообще-то, называется он Монгольский международный университет, а фактически это, конечно, корейский миссионерский университет. То есть у нас были такие предметы, они назывались как social studies, и там у нас фактически проповедник нам преподавал, ну, это мужчина-миссионер, он там американец со своей семьей, со своими детьми, и вот он нам рассказывал о том, как надо слушаться старших, там вот, надо уважать. Ну, это фактически была проповедь. Это помимо остальных предметов по нашему профилю был вот именно такой предмет. И мы по нему даже сдавали экзамен. Но у меня было ужасное отторжение, потому что я все прекрасно понимала. Хотя, когда я поступала, мы с папой туда пришли, и мы спрашивали, что нету ли никакого там давления. И сказали, нет, ни в коем случае давления никакого не будет. И так на самом деле и было. Предмет был, но вообще-то на самом деле давление такого прямо сильного, мощного какого-то я не ощущала. Но при этом очень много ребят, которые с нами приехали и поступили, они в итоге стали христианами. Ребята из Якутии, из Тывы и из Бурятии в том числе. Ребята, которые ходили на... У нас такие были вечера у них, назывались Open Fellowship. Это типа, ну как это, братство, я не знаю. Мы туда не ходили ни разу. У меня прям очень сильное было сопротивление вообще, неприятие всего этого. Университет мне в целом нравился, потому что, да, там было очень много ребят из наших республик российских. А также там были корейцы и американцы. То есть такая достаточно интернациональная тусовка, само собой, монголы. И вообще, в общем и целом, вайб был классный, потому что мы общались на английском, мы все разные, очень много опыта получали, как бы такого коммуникативного. Но вот на эти братства мы не ходили, хотя на них очень многие ребята ходили, и там предлагали бесплатную еду, что было самым заманчивым вообще в этом университете.
Блин, я бы в первый раз точно сходила на бесплатный ужин, заодно там проведать.
Ну там такое, типа, печеньки, я думаю, и так далее. Я знала просто, что там будет, то, что там будет какая-то... Я, честно говоря, так не близка, я не знаю, как это называется. Наверное, называется проповедь, да?
Ага,
ну, я так думала, что там что-то такое, и потом, ну, все чипы-чай пьют. И вот как-то раз, так как мы были студентами, у нас закончились деньги, и у родителей было стыдно просить, потому что мы их, конечно, потратили раньше времени на разные клубы и вот такие вещи. И мы с моей подругой пошли, пойдем покушаем. Типа, что нам, кушать-то хочется. И мы пошли и открыли дверь, а там ребята все на полу лежат и молятся. И мы закрыли дверь и больше туда не возвращался никогда. Потому что я посчитала, что это слишком даже для голодной меня.
Некоторые мои знакомые, которые тоже переехали в Монголию или которые впервые туда съездили на долгое время, они говорят, что корейское влияние да, но что там также очень сильное российское влияние и вообще есть какая-то ностальгия по Советскому Союзу.
Да, потому что изначально, видимо, когда Улан-Батор строился, там видна вся вот советская архитектура. Там такие же дома, как у нас, например, в центре города, советские, вот хрущевки, сталинки, там такого же плана дворы, театр оперы, по-моему, там тоже классические советские архитектуры абсолютно. Ну и очень много чувствуется такого. Но скорее, наверное, это все-таки остается в прошлом, мне кажется. Ну, вообще, Россия, конечно, она будет влиять всегда, потому что Монголия граничит только с Россией, только с Китаем. Ну, вот больше некуда деться, куда они больше денутся, если они уже граничат с нами.
По твоим ощущениям, сколько людей там именно из местных говорят по-русски?
В моем окружении говорят все, потому что это логично, да? Я могу общаться только с теми, кто говорит либо на русском, либо на английском, потому что мой монгольский оставляет желать лучшего.
А, ты не выучила за годы учебы до какого-то там уровня?
Когда я училась в студенчестве, все мое общение проходило на английском языке со студентами, ну или с кем-то там, кто знал на русском, потому что в Монголии есть 3 российские школы, и то есть каждый год они выпускают энное количество, эти 3 российские школы, большое количество выпускников, которые в хорошей степени владеют русским языком. И в общем и целом достаточно часто там можно встретить, кто говорит на русском языке и среди молодежи, и среди жилого населения почти все говорят. Можно даже не сомневаться, что они хотя бы понимают.
А на английском?
На английском я не скажу, что больше, чем, например, в России, допустим. Ну, примерно так же, наверное. Ну, очень-очень плотно учат языки.
Ты не говоришь на бурятском, да?
Нет, очень жалею об этом.
А ты его понимаешь?
Даже не понимаю, в том-то и дело. Я знаю отдельные слова, фразы, конечно, в Улан-Удэ живу, в Бурятии живу. Мой отец прекрасно говорит на бурятском языке. Но вот так получилось, что нет, я могу уловить общую суть. Ну, так же и на монгольском. Могу уловить общую суть, но не разговор.
Я просто как раз подумала, интересно, каково людям из Бурятии, которые говорят на бурятском, они переезжают в Монголию, и, наверное, это вообще такое читерство, что как бы языки очень похожи.
Конечно, это же самые близкие языки по происхождению друг к другу.
Ага.
Монгольский, в монгольском больше таких немножко более жестких звуков, у них в бурятском это «ж», в монгольском это будет «дз», «дж», «дж», ага. В бурятском «з», а там будет «дз». И так далее. Очень много буквы «ш» в бурятских заменяются на букву «ч» в Монголии. И, в общем-то, в этом все. Очень все остальное все похоже. Происхождение, почти все слова одинаковые. Письменность, она была и бурятов, и монголов одна. И поэтому, да, ребята, которые знают бурятский язык, у них адаптация проходит намного легче. Для них вот этот переход с бурятского на монгольский язык проходит очень быстро, буквально через полгода ребята начинают разговаривать на монгольском языке очень неплохо.
Прям бегло.
Ну да, да, вполне себе комфортно.
А в каком-то культурном смысле тебе вообще как? То есть ощущение, что монголы в каких-то таких культурно-бытовых вещах там похожи на, например, бурят или...
Конечно.
Угу.
У нас, ну, фактически одна и та же культура, одни и те же традиции. То есть разница там буквально абсолютно минимальная какая-то. То есть больше схожего, чем есть разница. То есть у нас есть сагансар, у монголов... Ой, у нас сагалган. Это все, я уже...
Омонголилась.
Да-да-да, уже омонголилась, видимо. У них цагансар. Ну, тоже белый месяц. то же время по лунному календарю. Ой, у них такой красивый праздник проходит. Мне кажется, нам надо обратно вот такие традиции возвращать, потому что я в белый месяц вышла на улицу утром в первый день, и с утра все абсолютно, весь город был... у нас называется это дегэл, традиционная одежда, у них называется это дель.
Пальто такое, да?
Да, у них называется это дель. И там такое буйство просто, семья вот в этих фэмили-луках одинаковых, женщины супер красивые, нарядные, мужчины такие, все тоже свежеподстриженные, все такие... Боже, я мне так глаз радовался, я просто шла, и у меня душа ликовала смотреть на это. Супер-супер, абсолютно. Как они умудряются... Все-таки то, что они живут, хоть это небольшая народность, монголов 3 миллиона в стране, во всей. В Улан-Баторе живет 1,5 миллиона человек, то есть половина всей страны. И очень большое корейское влияние, и вообще вся кей-поп-культура туда прям проникает бесконечно, но то, что имеет значение, то, что все-таки они живут в своей стране, и как им прекрасно удается сохранять свою культуру, свой язык, свои традиции, и все это гармонично, туда еще и кей-поп весь этот вклинивается. Как-то вот так вот страна развивается.
Так еще мало того, что корейская, тут как бы с одной стороны, да, Россия, с другой стороны Китай, и вот корейцы со своим влиянием.
Да.
И все равно они ходят этих своих монгольских дгылах, да, говорят на языке, практикуют свои праздники, да. Сохраняют свою национальную идентичность.
Сколько я не разговаривала с ребятами из Монголии, они все-таки больше, лучше относятся к России, имеется в виду, даже несмотря на то, какую политику ведет Россия и так далее, нежели к Китаю, потому что так как в Китае уже находится часть Монголии, которая называется вот внутренняя Монголия, да, столица Хухот, они очень сильно боятся вот этого поглощения. Они говорят, лучше вот мы за Россию держимся, потому что вот мы не хотим, чтобы Китай нас тут поглощал сейчас. У Китая все-таки, видимо, есть какие-то намерения. Ну, по крайней мере, очень много недвижимости китайцы вкладываются там, насколько я знаю. И тоже они туда тоже свою политику тоже внедряют. В общем, со всех сторон кто-то что-то там хочет сделать. Какое-то влияние иметь. Тяжело, да. Я представляю, им очень тяжело в этом плане. Фактически из двух зол надо что-то выбирать.
Я вспоминаю, например, Тайвань или, скажем, Лихтенштейн или Монако, ну, в общем, всякие другие разные, там, Сингапур, но реально маленькие страны, которые считаются а-ля, там, развитыми, все в этом духе. И, насколько я знаю, у них у всех есть какая-то своя специализация, там, IT, финансы, банковский сектор, там, не знаю, какая-то офшорная зона и так далее. Есть ли что-то такое, что усиленно развивается в Монголии?
Есть, конечно, и это очевидно. Очевидно, Монголия продает, во-первых, она продает уголь Китаю. У Монголии большой запас угля. И есть какие-то металлы, насколько я знаю. Но я не буду сейчас врать, какие я точно не могу сказать. И 100% это кашемир, потому что 70% насколько процентов вообще всего мирового кашемира это все производится в Монголии.
Офигеть.
А, ну еще мясо. Мясо на экспорт. Насколько я знаю, на 3 миллиона населения всей Монголии, по-моему, 100 миллионов голов скота. Вот как-то так.
У меня даже как-то в голове с трудом укладывается, что такая маленькая по своей территории страна производит 70% кашемира на весь мир.
По-моему, по территории она не сказать, что прям маленькая.
Ну да, да, ну знаешь, типа 3 миллиона, мне кажется, это вообще кроха страна.
Ну да, и весь кашемир, который продается в Италии, я знаю, что это все закупается с Монголии. И сейчас там, насколько, опять же, я знаю, слышала вот весной от друзей, что там будут строиться фабрики, вот прям какие-то итальянские уже фабрики. Они будут уже на месте делать, видимо, просто туда отправлять товар. Как-то так. Вот это их бренд. Кашемир – это вот прям монгольский бренд.
И мясо, да, как ты сказала?
Да, и мясо. Ну, мясо куда без него. Мясо и молочные продукты.
Как тебе кухня там? Она, наверное, вообще плюс-минус такая же, да, для тебя?
Плюс-минус, да, похоже, конечно. Очень много... Сейчас в Улан-Баторе сложнее найти монгольскую кухню, чем, например, корейский ресторан, который находится буквально за каждым углом. Поэтому, чтобы найти прям истинно монгольскую кухню, надо еще и в Гугле пошариться, прежде чем пойти куда-то. Это надо постараться найти. Ну, есть, конечно, есть такие небольшие, их называют цайнушки, это как бы столовки. Вот там, да, там обычная монгольская, но очень-очень с таким российским влиянием тоже, из китайским и с корейским влиянием. Еда там, то есть в одной столовой монгольской можно найти хушуры, это такое тоже монгольское прям блюдо, да? И опять же можно найти и гуляш российский спокойно, и также можно найти, например, там какой-нибудь кимчи корейское. Ну вот как-то так, все будет в одной столовой.
Ой, у тебя же еще есть ребенок, дети, да, по-моему, двое?
Да, да, у меня двое детей, да. Сыну 12 и дочери 8 лет.
А как им там живется? Они ходят в школу, в садик?
Да, они ходят в российскую школу. 99% участников школы монголы. Но также есть тоже россияне, есть буряты, есть из других регионов России. У старшего сына немножко сложнее адаптация прошла, потому что все-таки у него уже был такой... Уже дружба сложилась в школе в России, в Улан-Удэ. Ему сложнее было, да. А у дочери вообще вполне себе легко. У нас преподаватели буряты в основном. Ну, все преподаватели россияне.
Сколько лет твоему сыну? 12, да, ты сказала?
Да, да.
А дочери?
Дочери 8. То есть она окончила первый класс в России и в Улан-Удэ, а потом мы переехали в Улан-Батор, и там она пошла во второй класс уже. Ей было намного легче.
И они ходят в российские школы в Улан-Баторе, где преподают буряты на каком языке? На русском?
Да, да, все преподавание с первого класса идет на русском языке. Абсолютно все.
А преподавание монгольского?
Есть монгольский язык профильный, но мы на него ходим, но мои дети не будут на нем аттестовываться.
Здесь на полминутки я отвлеку вас от беседы с Лерой, чтобы рассказать об одном дружественном нам подкасте. Это экспериментальная рубрика «Кросс-промо», в которой мы рассказываем о каких-то классных подкастах, а они, в свою очередь, о нас, своей аудитории. Вот такой вин-вин. Итак, первый на очереди подкаст «Цивиум». Это подкаст о том, как обычные неравнодушные люди меняют облик и суть городов России, делают мир дружелюбнее, безопаснее, лучше. Каждый эпизод — это история одного общественного проекта, который делают активисты и активистки из разных регионов страны. Мне, например, больше всего понравился эпизод, который называется «Одинаково разный», о том, как учителя помогают детям-мигрантам изучать русский язык и социализироваться. А в эпизод перед ним Цивиум пригласил активистов Алдара Эрендженова и Буляш Тадоеву, чтобы те рассказали о деколониальном активизме на примере Калмыкии и Айратов. Так что спасибо команде Цивиум, что они поднимают такие темы. В общем, отличный подкаст о важных низовых инициативах и проектах. У ребят как раз начался новый сезон, так что подписывайтесь на них и слушайте. Теперь возвращаемся к Лере и нашему разговору. Ты бы хотела, чтобы они начали говорить свободно по-монгольски?
Конечно, это было бы очень удобно. К сожалению, я пока еще не нашла каких-либо курсов для детей подобных. Ну, я думаю, что все-таки надо начать с себя, самое главное. Там уже видно будет. Я ходила. Потом немножко у меня сейчас был перерыв. И я думаю, что с сентября я возобновлю. Мне, в принципе, нравится. Я считаю, что мне неплохо дается. И это, конечно, очень-очень упрощает жизнь. Знание, ну, хотя бы каких-то бытовых фраз, проехаться, доехаться, купить.
Ну еще слушай, может быть, это такой витиеватый путь к тому, чтобы в какой-то момент ты также, знаешь, возвращала себе бурятский?
Да, многие, кстати, так делают. Это правда, многие сейчас учат монгольский с целью начать понимать бурятский. У меня есть знакомые, которые выучили монгольский в Монголии, и таким образом они стали понимать на бурятском, и в какой-то момент они начали на нем говорить.
Угу.
Я на самом деле чувствую, что вообще какое-то такое... вину за то, что я не знаю бурятский язык, и не могу так быстро, как бы мне хотелось, выучить монгольский язык. Такое немножко меня преследует.
Можно я тебе скажу, что мне кажется, ты точно в этом не виновата? Мне кажется, да, мы же...
Прекрасно понимаешь, что в этом не виновата.
Да, ну просто мне, короче, хотелось тоже сказать тебе, да, слова поддержки, о том, что мы жили в такой среде, в которой поощряется, чтобы люди особо не знали свой родной язык. А есть у тебя какие-то планы на Монголию? Что делать, например, в следующем году или будущее туманно?
Пока в Улан-Баторе. На самом деле очень комфортно. У монголов есть какой-то такой вайб абсолютного такого принятия жизни, пофигизма, что ли. Они такие как бы на чиле. Вот. Ну, как на чили они вообще? У них они не семенят, у них сервис немножко отличается от нашего, конечно. Они не будут лебезить перед тобой, они не будут там нарочито улыбаться, но при этом они всегда так сдержаны, с ними комфортно. Зато чувствуется какая-то искренность в этом во всем. Никто никогда не паникует. Поэтому на данный момент мы в Улан-Баторе, и нам там комфортно в этом плане. И, ну, вообще, в общем и целом, конечно, будущее туманно. То есть ближайшие 5 лет, не знаю. Мне кажется, мой потолок вообще в Улан-Баторе это года 2-3, а дальше будет видно.
Угу. Ну да, я тебе
помню. Есть там свои минусы, да, большие, которые очень сложно игнорировать. Это в первую очередь пробки, о которых вообще, это в принципе в Улан-Батор ассоциация первая – это пробки. Нигде в мире, мне кажется, нет таких пробок, как там.
Можно я предположу, какой есть еще один большой минус Монголии, свойственный очень многим нашим республикам, например, Туве и другим центральноазиатским странам – смог. Да? Я вот читала и слышала, что в Монголии тоже очень сильно смог.
Смог, да. Когда я там училась, такого страшного смога не было. Потом я слышала от знакомых, которые туда периодически ездили, потому что я там не была с 2012 по 2020, перед ковидом буквально мы успели туда съездить. И вот перед тем, как туда поехать, в 2020 году, свёкры, которые были там в 2018, они нам сказали, покупайте угольные маски. Ну, вот такие маски двухслойные, да, на лицо, у которых есть еще прослойка из угля какая-то такая, потому что дышать там нечем. Мы приехали, а там вполне себе чистый воздух. Я такая думаю, и в Улан-Удэ даже был хуже на тот момент. Оказывается, точно не помню, как раз где-то году в 2018-2019 правительство там запретило топить углем, так как там очень большая агломерация из юрт, и все топятся углем. Ну, леса нет в этой стране, надо полагать. И они начали закупать и как-то датировать, что... Вот я бы не соврать, конечно, кто-то, может быть, напишет или там скажет, что... Что-то я привираю. По-моему, там стали как-то датировать бездымные какие-то палеты, что-то в этом духе. И еще ввели беспошлинный режим для ввоза гибридов. Так что у них нет на них пошлины, и поэтому почти весь Улан-Батор ездит на гибридах, а основная машина – это Prius. То есть Улан-Батор, он 90% состоит из Приусов.
Но это все, я так понимаю, не очень спасает от смога, да? Все равно люди топят.
Нет, он есть, конечно, и, конечно, топит, но мне кажется, что это не хуже, чем в Улан-Удэ. Я не скажу, что это прям намного. Но для меня более такой фактор тяжелой зимы оказался сухость. Мне казалось, суше, чем в Улан-Удэ, уже быть не может, но, как оказалось, может. Вот зимой в отопительный период в Улан-Баторе мне было сложновато этой зимой, потому что было жутко сухо.
Я читала, что Монголия — одна из самых демократических стран, которые окружают Россию, скажем так, и там у них индекс демократии довольно высокий. Я, по-моему, в прошлом году слышала, что там были протесты, и люди собирались на площади перед домом правительства, и я даже, кажется, видела фотографию. Честно, я не знаю, может быть, это фотошоп, потому что я до сих пор не верю, что так реально может быть. Типа монголы на конях возле дома правительства из-за чего-то бунтуют. Я, к сожалению, вообще... Короче, расскажи, вот как там у них вообще с демократией, именно с твоей вот мигрантской обывательской стороны?
Вообще очень демократичная. Они очень открыто выражаются о своем правительстве, они высказывают недовольство достаточно, не стесняясь. Если что-то им не нравится. У них вообще вся социальная жизнь, интернет, проходит в Фейсбуке. И вот там все пишут вообще абсолютно без какой-либо цензуры. Все, что кто думает, тот и пишет. И очень свободное пространство там у них. Помимо прочего, пресса, она вся не... Как это сказать? Забыла, как это называется-то.
Не зацензурено?
Да, просто как это у нас называется в России? Это можно вырезать.
Цензура?
Свободная пресса или как это? У нас
А, независимые СМИ.
Независимые СМИ.
Это у нас того, которого нету, да? Класс.
Того, которого у меня нас нету, я вообще тоже забыла, как это называется.
Ну, правильно, правильно, конечно, действительно, не мудрено, что ты не забыла.
Да, в общем, все их СМИ, оно независимое. Ну, насколько не знаю, все, но большинство, и то есть... Все газеты абсолютно по-разному пишут, каждый высказывает свое мнение. Опять же, это со слов моих друзей, так как я не умею читать на монгольском. Поэтому
пока.
Вот да, то, как мне это рассказывают. то, как я это слышала. И да, на самом деле там были протесты. Мы были в это время там, в Улан-Баторе. Это было, по-моему, в декабре. Были жуткие морозы. Или январь это был. Точно сейчас не помню. В общем-то, какая-то вскрылась коррупционная схема правительства по продаже угля Китаю. И какие-то колоссальные суммы и откаты получали чиновники, которых народ требовал наказать. Были, видимо, какие-то доказательства. В общем-то, со всех аймагов, аймаги — это вот районы как раз, приехали люди, приехали верхом на лошадях, ставили юрты на площади. Никто не запрещал бастовать. Мне на самом деле было так гордо. Я думала, как классно. Как здорово, когда люди могут высказать спокойно на площади, что они думают обо всем. Они очень долго бастовали. На самом деле где-то пару недель это было. Выходили на митинг, то там прям ночевали, ставили юрты. Вот.
В декабре.
Да, да, и приносили еду, чай, там какие-то волонтеры были. Но опять же, это все проходило очень мирно. Помимо того, что люди, конечно, были настроены достаточно так митингово, все там скандировали, кричали. Даже как-то раз попытались ворваться в здание правительства. Что-то там было такое. Но в общем и целом все прошло достаточно мирно. Но, насколько я знаю, ничего никак и не решилось. В общем-то, это, видимо, правительство просто решило переждать, когда это закончится, и все. И, по-моему, так это все и скатилось, потому что люди уже устали там быть, ждать, требовать что-то. Как-то так.
Ну, по-моему, это все равно мега круто, потому что развивается, знаешь, какая-то вот внутренняя мышца на выражение своего недовольства и привычка спрашивать с тех, кого мы наделяем ответственностью и властью, да, кому мы платим налоги на их содержание, почему вот так, а почему сяк?
Да, да, очень свободно в этом плане, очень. Люди комфортно себя чувствуют в высказывании своего мнения и требования своих прав. Хотя, конечно, у них тоже есть проблемы, потому что в Монголии вообще очень большое социальное расслоение, очень большой пласт людей с доходом ниже среднего и совсем не очень большой средний класс и достаточно большой, насколько я знаю, очень богатый. Вот такая вот глобализация.
Ну, это, мне кажется, похоже немножко на Россию, потому что вот по моим ощущениям в Германии сильно получше с таким явным расслоением социально-экономическим. Лер, а, наверное, мой такой последний, может быть, вопрос — это а что там с расизмом? Это мой любимый вопрос к любой стране. Под расизмом я, наверное, имею в виду любую какую-то дискриминацию. Как ты вообще себя ощущаешь вот с точки зрения, будучи другой, ну, то есть не из этой страны?
Есть такая история там с бурятами, что бурят — это вот, они наш братский народ. И поэтому пока в общественном транспорте рот не откроешь, никто и не узнает, что ты не монголка. Ко мне подходят монголы, спрашивают меня что-то. Часто на улице такое бывает. Улыбаются, смеются, когда, оказывается, не понимаю, что они от меня хотят. В общем, конечно, очень комфортно в такой вот азиатской среде. Вообще я никакого расизма абсолютно не ощущаю. Я знаю, что есть такой... Скорее всего, это не расизм, наверное. К туристам немножко... Ну, это везде так, где бы ни было. Если ты турист, тебе будут цены называть везде выше. Ты на такси поедешь дороже.
Ну, это классика, да.
Это классика, да. Ты до аэропорта доедешь в 5 раз дороже там, да. Поэтому желательно как-то через каких-то знакомых или... Ну, что-то такое, более безопасный вариант искать или какие-то приложения, которые там уже насчитают официальный счетчик тебе, чем кого-то там с улицы просто нанимать. Вот, ну и также на рынках и так далее, и там вот этот момент. Но это же не расизм, это опять же, это такое везде присутствует, во всех странах.
А у тебя вообще был опыт расизма где-нибудь? Я так понимаю, ты училась в Улан-Баторе, жила в Улан-Удэ.
Да, после Улан-Батора университет монгольский не дал мне того, что я хочу. Я хотела академичности в художественном плане, и я все-таки поехала в Иркутск. Не на бюджет, решила попробовать себя там. И как будто бы жила, оказывается, в каком-то пузыре, не зная о том, что расизм существует, о том, что где-то там. У нас, я помню, когда в школе училась в Улан-Удэ, там были нарисованы там... вроде как скинхеды какие-то, там скинхеды России, ну что-то там на набережной были какие-то такие фразы. И для меня это было вообще непонятно, и так далеко я вообще даже не понимала, о чем они на самом деле. Понимала, но с этим никогда не сталкивалась в своем городе. приехала в Улан-Батор, там само собой. И когда я приехала в Иркутск, там-то я уже поняла, что в России расизм есть. Вообще, как розовые очки с меня просто спали. Слышала такие фразы в автобусе от бабушек. Мы с моей подругой там ехали с университета куда-нибудь в центр гулять с друзьями. И там какие-нибудь женщины сидели, смотрели на нас и говорили: «Хм, такие красивые бурятки, а такие красивые». Я думаю, что это значит, простите. Мои подруги в университете по общаге тоже говорили: «А, странно, типа, так ты такая красивая», могли такой. То вот какой-то странный комплимент. Очень.
А я вообще, Лер, часто слышу про расизм в Иркутске. У меня сестренка там учится тоже. И расизм, и шовинизм, потому что обращение к бурятской национальности — это же вот именно шовинизм.
К бурятам есть еще такое отношение у всех, опять же, иркутян. Ну, есть оно такое, я слышала это мнение лично в свой адрес, типа: «Ну, вы-то наши, ну, вы-то, типа, вот наши какие-то, не знаю, обезьянки, кто мы, там, домашние животные ваши, ну, вы-то наши, типа, да. Вам тут можно, мы тут чуть ли не вам разрешаем жить, мы с вами тут свыклись», да, вот фактически в таком ключе. А вот к мигрантам с Центральной Азии там отношение намного хуже. Особенно к продавцам на рынке, к фруктам. Вообще отношение как будто бы к людям второго сорта. Оно есть такое.
Кстати, любопытно, что ты только что об этом сказала, потому что я вот не так давно давала интервью одному телеканалу, и там был один прикольный, значит, как сказать, прикольный, любопытный комментарий, типа: «Да я бы ее принял за продавщицу фруктов из Узбекистана». И я такая думаю: господи, бедные продавщицы фруктов из Узбекистана, которых вообще реально третируют как непонятно вообще кого. Это действительно какой-то ужас.
Непонятно за что.
Да, вообще непонятно за что, реально, в чем ужас. Это, если это еще и фрукты из Узбекистана, это же вообще как бы, да, такое, блин, богатство, ну, в смысле, реально что-то офигенно крутое, что можно купить. И, конечно, вообще российский шовинизм, расизм — это феномен какой-то невероятный в мировом пространстве.
У нас еще была у меня такая история, она была максимально неприятная. Мы с подругой, у подруги была своя квартира в Иркутске, я у нее снимала, как бы, мы жили вместе, сожительствовали, и у нас на первом этаже была женщина пожилая, и вот она нас реально терроризировала, она нам угрожала, она обзывала нас, как-то раз бегала за нами с вилками по двору, мы от нее убегали, вообще я боялась зайти в подъезд из-за нее, она жила на первом этаже, мы на пятом, и прям... Она сидела, караулила даже. И каждый раз это скандировала вроде: «Уезжайте, валите там, узкоглазые, откуда приехали». И вот был такой случай, очередной у нас там был с ней скандал, и там был молодой человек, иркутянин, русский, и он сказал, типа: «Женщина, так-то это мы здесь приезжие, если ты бы изучила историю». В общем, он за нас заступился. Ее это не успокоило. Мы, кстати, потом он как-то пару раз приходил нам помогать по дому. У нас что-то с сантехникой было, что-то такое. Ну, в общем, достаточно приятный молодой человек. Он с соседнего дома, насколько я помню, что-то в МЧС работал. И в итоге ей пришло постановление, мы обратились к участковому о том, чтобы она к нам не приближалась, и только после этого эта женщина успокоилась.
Какие вы молодцы, что вы пошли в полицию и сделали это.
Ну, это было долго, это было прям... Вначале это были разговоры с участковым, на которые она не обращала внимания, и уже потом, когда совсем никакие методы не действовали, к ней уже пришли из прокуратуры. Ну, потому что я, правда, боялась зайти в подъезд.
Ага, то есть человек сидел с вилкой у подъезда, да, в ожидании вас, говорила всякие гадости. Слушай, я забыла же задать тебе, мне кажется, самый, может быть, важный вопрос для тех, кто будут слушать этот подкаст. Насколько сложно в плане документов и всего остального переехать в Монголию и начать там жить, если у тебя российский паспорт?
Достаточно сложно. Во-первых, в Монголии очень сложно трудоустроиться, потому что у них есть законодательство о том, чтобы работодатель, который устраивает иностранца, платил достаточно большой налог на трудоустройство иностранцев. И я так понимаю, это связано с тем, чтобы как можно меньше было контактов с Китаем. Ну, мне, опять же, это сказали так мои друзья. И поэтому трудоустроиться достаточно сложно. Но мы работаем в российской организации с мужем, поэтому для нас проблем нет. Между странами у них какая-то договоренность, я так понимаю, о том, что платим мы налоги в Монголии, чтобы не платить двойное налогообложение. Mm-hmm. Самый простой способ переехать в Улан-Батор, работают многие нелегально. Самый простой способ – это студенческая виза. Ну, как и во многих странах. Mm-hmm. Это курсы, языковые курсы монгольские, английские и вообще... По-моему, там очень много языков есть в опциях. И какие-то другие, может быть, специальности. Ну, или вот, например, Монгольский международный университет, в котором училась, там все обучение на английском проходит. Так что можно сразу поступить, если уже знаешь английский, на первый курс, допустим, на какую-то специальность и не изучать язык. И есть еще виза инвестора, но она достаточно сложная, насколько я знаю. Это надо иметь прям такое хорошее финансовое бэкграунд, вложение.
Угу, угу. Лера, ты бы если бы тебя спросили конкретно об этом, ты бы посоветовала или порекомендовала бы людям как из Бурятии, так и из других республик, ну и в целом, может быть, из России, особенно азиатам, если возникнет такая необходимость или желание переезжать в Монголию?
Вообще в Монголии достаточно много иммигрантов с России, в частности, бурятов, то, с кем я больше общаюсь. Uh-huh. Насколько я знаю, очень много с Казахстана ребят, и все друг другу помогают. То есть есть какие-то чаты в Телеграме, в которых все обсуждается, рассказывается, какие там тонкости по документам, как приехать, где первое время жить, как доехать. И есть ребята, которые вообще в этом, в общем и целом, прям так волонтерят. Uh-huh. И занимаются этим, и к ним можно обратиться, опять же, можно найти чаты в Телеграме. Так что я думаю, что Монголия достаточно в этом плане намного легче. Во-первых, это граница близкая, да, с mm-hmm. домом, если вы из Бурятии, допустим, да. То есть буквально полдня езды, часов 18 на автобусе, считая границу.
Совсем немного, на самом деле.
Конечно, конечно, это очень близко. Или там час на самолете, mm-hmm. просто билеты дороже немножко. И в этом плане очень комфортно, что можно ездить домой, когда хочешь, когда тебе комфортно, когда соскучился. Опять же, для бурятов это, конечно, очень близкая культура. И так как монголы ее намного лучше сохраняют, у них больше возможностей для этого. Я немного там прям как будто бы напитываюсь, что ли, ей. Вот mm-hmm. это вот. Какую-то там свою бурятскую душу ищешь там. Классно.
Да, как будто какую-то рану залечиваешь, да, отчасти.
Да, 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 есть такое. Очень все близкое.
Круто, но меня особенно восхищает, конечно, вот эта свобода внутренняя и демократичность монголов и монголок, то, про что ты рассказывала, про что я тоже слышу от своих знакомых, которые живут в Монголии, и это прям просто максимальный гигантский респект. Спасибо тебе большое, огромное, Лер. У меня было ощущение, как будто я немножко погрузилась в жизнь в Монголии благодаря твоим рассказам.
Я вот бы еще хотела добавить кое-что про монголов.
Да, давай.
Может быть, есть такой стереотип, я слышала, что вот некрасивый стереотип и очень такой какой-то имперский, что ли, не знаю. Uh-huh. То, что Монголия — это какая-то такая недоразвитая страна или там что-то, они какие-то такие диковатые или что-то. На самом деле... Вот в Улан-Баторе монголы — это такие открытые люди, и это такое максимально... Вот я не встречала больше ни одной народности, которая тусовая вся. Вот там столько караоке-баров, столько ночных клубов. У них очень много летом фестивалей классных, музыкальных. И очень много вообще мероприятий проводится культурных. На площади постоянно какие-то летом певцы, симфонические оркестры, маринхуры. Разные из других регионов приезжают. То есть это на самом деле Улан-Батор очень-очень культурно развитый город, классный. И там есть чем заняться туристу, особенно летом. Потому что все-таки погода холодная, это, конечно, не время для того, чтобы куда-то ездить. А лето — это чудесное время.
Это вообще такой очень мощный имперский стереотип о том, что колониальный, да, о том, что вот страны, которые когда-то ушли из там Советского Союза или вообще, которые когда-то хоть как-то относились к России, сейчас типа они не очень, хотя на самом деле они
очень-очень,
а во многих вещах гораздо куда более очень, чем Россия, да. Классно, спасибо тебе большое. Хорошего вам вечера с твоими родными и... Не знаю. Передай привет Байкалу. Как бы это странно не звучало.
Обязательно. Спасибо тебе большое.
Надеюсь, вам было интересно послушать этот эпизод. А значит, вы обязательно поставите нам оценку в вашем подкаст-приложении или расскажете своим знакомым и близким о нашем проекте. Может быть, поделитесь нашими постами в соцсетях, полайкайте, прокомментируйте, напишите, что вам больше всего понравилось в этом выпуске. У вас, предположу, это займет меньше минутки, а для нас это будет огромная поддержка и помощь в продвижении подкаста. Ну что же, сегодня с вами говорила бурятка из Улан-Батора, чудесная Лера. В следующем выпуске вас ждет разговор с Нюргуном и Франтиной из республики Саха-Якутия, которые сейчас живут в Казахстане. Ребята в этом году в Алматы вместе с другими якутянами организовали масштабное празднование ГХ, традиционного праздника Саах. И вообще довольно активно развивают жизнь саха-диаспоры за рубежом. Мы обсудили тонну всего интересного, так что ждите еще один крутой эпизод. А пока, как обычно, напоминаю вам оставаться с нами, лайкать, комментировать, репостить, делиться. В общем, помогать распространять наши голоса и истории. Обнимаю вас и не болейте. До скорого!